Наступив новий 1996 год. Посвятим нашу сегодняшнюю встречу самому важному для каждого человека расширению его сознания, ибо это есть эволюция сознания, это задача всего человечества. Рука помощи постоянно с тем, кто ищет и желает помощи. Луч владык оберегает каждого, кто способен воспринять его. Но недоступен он тем, кто кружил себя непроницаемым щитом плотных земных вожделений и энергий. Земные мысли и чувства целиком поглощают высокое сознание человека, и нет ему тогда надобности заглянуть на небо, заглянуть в глубины своего сердца. Кто занят земными вопросами, ответа на небесное не получит. Так гласит закон вечности. А мы все запутались в земных вопросах. Мы этим только и живем. Это для нас самое главное. И далеки от нас вопросы небесные. Подумаем об этом в этом новом году. Изменим наши отношения. Земные вопросы должны решаться, но они не могут и не должны быть первенствующими. Это неверно. Ибо запутавшись в своем кармическом хвосте, человеческое сознание лишь вопрошает, за что? Опять трудности, опять напасти, опять страдаю, за что? И трудно человеку проникнуться мыслью, что виною всему он сам. Мы готовы всех винить, а себя всегда оправдываем. Это неверно. Спасительная мысль, что виною всему мы сами, она не может пробить глухой щит человеческой самости и эгоизма. Первая критическая мысль по отношению к себе самому есть то, что сможет помочь лучам помощи пробиться до нашего сердца. Но труден этот путь. Нелегко спадает темный панцирь самомнения, гордыни, самолюбования, и не все всходы понимания смогут зайти даже под лучами благодатного весеннего солнца. Люди говорят о жестокости, говорят о страданиях человечества. Люди в этом винят кого угодно, кроме себя. Разве бедный человек виноват? Разве ребенок виноват? Да, виноват. И надо знать это. Великие законы космоса дают возможность нам искупить свою вину. И делать это надо достойно. Всю жизнь свою на земле нам надо расценивать как наше кармическое искупление. Мы с вами искупаем те кармические грехи, которые мы обязались в этой жизни искупить. Все события нам надо встречать с мужеством, без ропота, заслуженную судьбу, учиться, постигая науку жизни, закалять свой дух в горниле сужденных страданий и выйти победителем, не только не заслужив новых кармических испытаний, но приблизившись, сделав новый шаг к завершению своих земных воплощений. И, следовательно, приблизившись к новому, более высокому этапу своей жизни. Агни-йога является синтезом всех предшествующих йог. Агни-йога указывает нам победный путь ученика. Предшествующие йоги предполагали, что ученик, вступивший на путь, должен отойти от мирской жизни и прекратить участие во внешней деятельности, и должен вести уединенный образ жизни, даже отшельнический. Но Агни-йога, наоборот, совмещает практику йоги с выполнением человеком своей обычной деятельности. Агни-йога в качестве ближайшей цели для каждого ученика ставит развитие его интуитивного сознания, то есть чувство знания. Ученик Агни-йоги должен воспитывать в себе уважение ко всем мировоззрениям, понимая, что любое знание — это лишь ступень на бесконечной лестнице, ведущей к истине. И со временем в свете истины отпадут все наносы великого невежества, как религиозного, так и атеистического. Агни-йога написана и дана таким образом, чтобы любой, изучающий ее, нашел в ней то, что ему уже созвучно, что поможет раскрытию его чувства знания. Живая этика воспитывает характер ученика без выхода его из суеты жизни, развивает его устремление к отказу от себялюбия, от пассивного и нетворческого отношения к жизни. Живая этика развивает в ученике внимание к окружающим людям, учит доброжелательному отношению и пониманию других, а не осуждению их, призывает к оказанию помощи людям. Ученик постоянно работает над изжитием своего эгоизма, сначала грубого, а затем утонченного, освобождается от саможаления, от честолюбия и корысти. Ученик развивает в себе мужество и искренность, и чувство истинной духовной свободы дает ему радостное ощущение полноты бытия. И понятным становится ученику утверждение учения. Нужно проявить дисциплину духа. Без нее не сумеем стать свободными. Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом прекрасно целебным. Пока дисциплина духа оковы для нас, до тех пор заперты двери в храм сердца, и по ступеням в оковах не подняться. Можно понять дисциплину духа как крылья. Конец пути может быть освещен тысячу огней общего блага. Эта тысяча огней зажжет радугу ауры. Вот почему дисциплина духа — это крылья. Учение провозглашает беспредельность познания, бесконечность высот истины и бездонность глубин реальности, вооружая нас проверенными методами достижения этих высот знания путем самораскрытия себя. Плотна наша оболочка земная. Трудно стучать духу в наглухо закрытые двери. Неимоверно трудно разбудить истинного хозяина души человека. Множество наших жизненных проблем разрешилось бы при расширении нашего сознания. Однако до этого далеко. Процесс этот труден и кропотлива работа над развитием человеческого сознания, готовя его просветление. Утвердим в себе истину. Утвердим истину, что спасение Земли зависит от людей, ее населяющих. И духовное развитие человека есть духовное спасение его, и это одновременно путь к спасению Земли. Но как мало сознаний, воспринимающих эту истину и понимающих угрожающую Земле опасность. Призываю вас, кто избрал себе горный путь, путь учения, постичь всю серьезность настоящего момента, изменить свою жизнь, перестать быть лишь соглашающимися слушателями, а посвятить свою жизнь неустанной работе по расширению сознания, понимая, что это единственный путь к спасению себя и Земли. Находясь у подножия горы, мы с вами можем долго еще не слышать дыхания приближающейся бури. Но когда она настигнет нас, последствия ее будут велики. Учение предупреждает нас об опасности. Неужели не услышим гласа Бога? Но верно и то, что нельзя насильно дать человеку знание грядущих событий. Нельзя дать, если сознание его еще спит, если сознание еще не созрело. Поэтому вся работа во спасении ложится на тех немногих, понимающих грозность момента, на тех немногих светочей, сердца которых проснулись. Весь труд спасения Земли лежит на тех, кто может, а хватит ли их. Пусть болят наши сердца, пусть слишком велика нагрузка сегодня. Нам надо выдержать, надо работать над расширением нашего сознания. Надо читать, надо изучать, надо мыслить. и будем помнить, что новые идут. Подрастает пополнение, помощь будет. Она будет пребывать, и с каждым днем зажигаются новые очаги света. Но пока мы, принявшие сердцем учение живой этики, пока авангард, надежда на оздоровление планеты. Ответственность каждого из нас велика, ибо противостоять рутине быта чрезвычайно трудно. И видимые результаты не сразу проявляются. Нужно стойко идти по избранному пути. Цель нашей жизни – это одухотворение окружающей нас плотной материи. Мы вбираем в себя все окружающее нас непонимание жизни и трансмутировал, обезвредил, одухотворил эти отрицательные энергии, превращаем их в любовь и дарим как спасение миру людей. Жертвенный путь любви – в этом выход, в этом спасение Земли. Не безликая любовь правит миром, а настоящая, глубоко заинтересованная в судьбах мира любовь. Все дано по вместимости. Высота духа определяется нашей способностью воспринять мир как создание Творца. Воспринять и полюбить этот мир. Любить так, чтобы болело сердце и мучило душу, происходящее ныне с планетою. Такую любовь нельзя никому навязать. Нельзя навязать через интеллект. Эта любовь приходит сама, так как она является таинством сердца, не поддающимся пониманию разума людей. И в этом суть феномена Христа. Нужно принять сердцем духовный путь Христа, путь жертвы, чтобы постичь суть его жизни. Нужно полюбить, чтобы понять жертвенный путь любви. Помните, что любовь – это высшая заинтересованность. Это неравнодушие к происходящему в самом широком смысле. Неспокойное созерцание жизни, но кровное участие в ней ныне необходимо. Не возвышение над жизнью, но рост и расцвет ее является нашей целью. Мужество любви священно, в ней истинная мудрость. «Люби», — говорит учение, — «люби, остальное приложится». Истинная любовь животворна в любых ее проявлениях. Сила горящего, любящего сердца неисчерпаема. Расширение нашего сознания – это залог роста вместимости сердца, залог преумножения возможностей человека. Таинство любви – это основа, это корень жизни. Любовь – это животворящее, чудотворное начало – суть вещей, залог существования миров. Спросят, кто дал вам учение? Отвечайте, Махатма Востока. Так сказано в книге Зов. Махатмы — это великие души, бодхисаттвы, достигшие бессмертия. Они обладают способностью мгновенно постигать сущность любого явления и обладают всезнанием, что обеспечивает им практическое всемогущество. Развернутое представление Махатмы о смысле бытия и задачах жизни каждого отдельного человека дано в книгах учения живой этики. Учение Махатм утверждает вечность бытия каждой индивидуальности, каждой монады. Человек, как духовная монада, вечен. Смысл нашей жизни в беспредельном раскрытии нашего сознания. Находясь на разных ступенях своего сознания, мы развиваем наше сознание различными видами нашей деятельности. И сегодня для нас, для большинства современных людей, задача состоит в раскрытии сердца, в раскрытии нашего духовного разума, разума, способного вывести нас из пассивного состояния на путь содействия общему благу. Именно сердце поможет нам освободиться от эгоизма и подскажет нам, в чем истинно заключается общее благо. Учение живой этики стремится помочь нам в этом. Что понимаем мы под общим благом? Общее благо — это все то, что содействует эволюции человечества. Все то, что содействует эволюции человечества, есть общее благо. А сущность эволюции заключается в раскрытии и расширении нашего сознания. Что мешает нам? Что мешает нам с вами? Что является главным препятствием на пути раскрытия нашего сознания? Главным препятствием на пути раскрытия нашего сознания, а вместе с ним устранение страданий человеческого существования, главным препятствием является наше невежество, наличие того огромного количества заблуждений, которые окутывает наше сознание. И это, несмотря на наличие многократных указаний об этом препятствии во всех книгах учения. Значит, главное препятствие — наше невежество и наши заблуждения, которые окутывают наше сознание. Мы не выполняем указы учения. Мы соглашаемся с целесообразностью их. А где же их выполнение? Именно человеческое невежество является основной причиной всех зол на планете. Устранить страдания людей, устранить зло как фактор общественный, как фактор личной жизни, можно лишь в той степени, в какой будет преодолено интеллектуальное и духовное невежество всех членов нашего общества. Поэтому издание и распространение книг учения живой этики именно теперь, в эти трудные дни, чрезвычайно важно. Объективно, все явления жизни, весь процесс развития цивилизации – это естественный путь устранения нашего невежества. Ошибки прошлого помогают нам извлекать уроки на будущее. Уровень сознания людей весьма различен. Одни люди посвятили себя науке, и она является смыслом их жизни. Другие погрузились в творческий мир искусства, а иные озабочены лишь стяжательством. Одни стремятся к истине, к высотам философии, а другие — к деньгам, к власти и тешат свою гордыню и честолюбие. Таких противопоставлений в современном обществе много. Отсюда понятно, что наша деятельность, помогающая расширению сознания различных слоев общества, должна быть дифференцированной. Мы здесь соизбрали для себя путь учения Агни-йоги. Это сокровенное учение наших дней. Учение вооружает нас проверенным методом достижения любой ступени знаний, учит опытной проверке любого утверждения, содержащегося в учении. Учение Агни-йоги, утверждая, что все научные открытия и передавая научную мысль современного человечества дают примеры явлений и законов природы, демонстрирующих истинность древней мудрости, которая была запечатлена уже в учении Будды и Христа, в Ведах и Упанишадах. Они в то же время показали большое число ошибочных представлений современной нам науки, а также то, что наука постепенно приближается к познанию тонкого мира и мира ментального. Учение утверждает: все миры находятся на испытании, и клинопись Создателя полна испытаний. Земное человечество и каждый из нас проходит сейчас испытание. Будем помнить, что все мы находимся на испытании. Началась дифференциация человечества по склонности одних людей идти правым путем, а других — левым. Каждый человек свободен в своем выборе. Каждый сам готовит карму свою. Правый путь находится в гармонии с законами космоса. Идущие по правому пути вносят тот или иной вклад в общее благо. Эти люди быстро эволюционируют. Второй путь, левый путь, это путь своекорыстия, честолюбия, алчности и других самостных черт характера человека. Эти люди всячески стремятся к удовлетворению своих личных желаний и достижению поставленных целей за счет интересов и справедливых прав других людей. Учение говорит, посмотрим, как они приходят, те, кто требуют только новое. Вот он, требующий, но даже не знающий гармонизацию центров. Разве ему можно дать новое? Вот он, не знающий радости. Разве ему можно дать новое? Вот он, не освобожденный от злобы. Разве ему можно дать новое? Вот он, трясущийся от зависти. Разве ему можно дать новое? Вот он серый от страха. Разве ему можно дать новое? Вот он, отвратившийся от истины. Разве ему можно дать новое? Вот он, раздраженный и умерший сердцем. Разве ему можно дать новое? Многие придут и спросят, где же новое? Мы готовы попрать его. Мышление наше готово к отрицанию. Наше желание уничтожить то, что вы скажете. Такие слова наполняют землю. Слугам тьмы нужно слышать для отрицания и приближаться для поношения.
Различайте по отрицанию.
Оно уже угнездилось на месте сердца у служителей тьмы. Можно часто указать это, когда холод отрицания будет приближаться. Так сказано в книге «Мир огненный», часть 2, 303 параграф. Однажды ученики спросили владыку Будду, «Вот что нам верить?» Он ответил, «Верить только в то, что сам знаешь». Значит, вера наша должна быть подкреплена точными знаниями. Процесс расширения знания приводит к отказу от ранее принятых принципов и к утверждению новых. Современные обобщения не только могут, но и должны быть пересмотрены в будущем. Вера, не основанная на знании, это предубеждение. Вера, не основанная на знании, это предубеждение. Если у нас нет стремления к истине и нетерпимости к собственным заблуждениям, собственным порокам, собственным слабостям, то наше намерение познать учение обречено на неудачу. Запомним это. если в нас нет нетерпимости к собственным заблуждениям, слабостям и порокам, то наше намерение познать учение обречено на неудачу. В каждой книге учения говорится против половинчатости. Запомним это. Первый принцип, которого должен придерживаться каждый ученик, а мы с вами ученики. Первый принцип, работая над расширением своего сознания, это требование верить только тому, что знаешь. В письмах Махатм мы читаем: «Наша философия есть преимущественно наука следствий по их причинам и причин по их следствиям. А так как она является наукой творений, выводимых из первоначала, то прежде чем принять такое начало, мы должны знать его и не имеем права даже допустить его возможность. Наша доктрина не знает компромиссов, не утверждает, не отрицает, ибо дает лишь то, что знает как истину. Братство дает нам лишь то знание, что знает как истину». Раджа-йога говорит: «Слепо верить – это есть заблуждение. Вы должны развить ваш собственный разум и суждение. Вы должны упражняться и сами убедиться, происходит ли то, о чем говорят, или нет. Совершенно так же, как вы принимаете за всякую другую науку о физической природе, вы должны приниматься и за изучение науки йоги. Учение живой этики утверждает непрерывность роста нашего сознания. Спросят, почему учение не имеет законченных положений? Отвечайте, ибо в законченности смерть. Самое страшное сказать: мы уже постигли. Сам учитель никогда не скажет эту разрушительную формулу. Мы знаем план и неустанно постигаем подробности. Однако, если верить только в то, что знаешь сам, то как же быть с опытом других, сумма которого несравненно больше личного сознания? Как нам относиться к информации, полученной из книг и от других людей? Критерием истины для нас является учение живой этики и тайная доктрина, ибо они даны братством и проверены братством. В эзотерике практика занимает ведущее место, являясь критерием истины и методом ее постижения. Оставьте все предрассудки, мыслите свободно. А как оценить правильность поступков человека? Что для него хорошо и что плохо? Ответить на эти вопросы можно, лишь выяснив, что такое человек. Человек, как и все, состоит из семи развивающихся принципов, то есть божественной монады и четырехвременных оболочек. Эфирное и физическое тело относится к миру плотному, и потеря человеком субстанции мира плотного является не смертью, а лишь освобождением от двух более плотных оболочек. Человек познает себя как «я», прежде всего в своем плотном теле. Однако надо учесть, что сознание может проявляться в плотной физической среде только в той мере, в какой наш физический проводник способен выражать его. Учтем также то, что физическое и эфирное тела не разделяются друг от друга во время нашей земной жизни. Нормально, плотное и эфирное тело всегда действуют вместе под влиянием нервного возбуждения, большого потрясения или усталости. Эфирный двойник иногда может частично или полностью покинуть физическое тело, вызывая при этом обморок. Обморок, то есть бессознательное состояние. Также анестезирующие вещества вызывают выделение большей части эфирного двойника и прерывают контакт между нашим сознанием и физическим телом. Когда наступает смерть плотной оболочки, эфирное тело извлекается из своего физического двойника, извлекается нашим удаляющимся сознанием. Когда же наша сознательная сущность покидает эфирное тело, то она медленно распадается на свои составные части. А при каждом новом нашем воплощении первым вокруг астрального тела строится эфирное тело, и только затем по его образцу копируется и строится наше физическое тело. Оба тела, эфирное и плотное физическое, являют собою те ограничения, в пределах которых сознательная вечная суть человека должна жить и проявляться в течение всего своего земного существования. Астральное тело человека окружает, проникает наше плотное тело. Точками сцепления этих тел является наша нервная система, а промежуточной, связующей субстанцией является наше эфирное тело. Во время нашей земной жизни наше астральное тело выполняет две функции. Две функции выполняет наше астральное тело. Первая функция. Астральное тело управляет всеми автоматическими действиями нашего плотного тела, такими как пищеварение, кровообращение, внутриклеточный обмен. И второе. Наше астральное тело осуществляет тот вид нашей деятельности, который мы называем чувствами, желаниями и страстями. Наша нервная система в обеспечении этих функций играет лишь второстепенную вспомогательную роль. Нервная система является преобразователем высоких вибраций астрального тела в команды, доступные восприятию нашего плотного тела. Нам важно осознать, что наши желания и эмоции, а также деятельность клеток тела, движение молекул и других образований и субстанций мироплотного определяются энергиями и субстанциями тонкого мира. Итак, астральные субстанции являются теми, что определяет движение субстанций плотного мира. Как же нам осуществить чувственное восприятие мира тонкого? Поскольку мы обладаем тонким телом, мы можем сознательно воспринимать астральный мир. Но нам мешает в этом, мешает наша собственная воля, так как обычно мы не желаем допустить возможность существования чего-то еще нами непознанного. И поэтому многие проявления тонкого мира нами неверно толкуются как феномены плотного мира. Второй причиной, мешающей нам чувственному восприятию мира тонкого, является экранировка астрального тела плотным. Наше физическое тело очень плотно. Оно экранирует от нас восприятие астрального мира. Понятно, что на фоне грубых ощущений мира плотного утонченные астральные явления заметить чрезвычайно трудно. Нам нужно изолировать себя от внешних раздражителей. Простейший прием, позволяющий начинающему ученику наблюдать астральный мир, заключается в выполнении им так называемой шавасаны, позы шавасаны. Но без знающего учителя маловероятно мочь овладеть ею в совершенстве. Однако самостоятельно можно достичь такого состояния, когда нам будет казаться, что мы видим сон, и одновременно, что мы не спим. Это тонкая граница, предшествующая переходу от бодрствования ко сну. Нам надо постараться сохранить в этом состоянии ясное сознание как можно дольше и отчетливо чувствовать момент проникновения в мир тонкий и обратного ухода из мира тонкого в плотный. Достаточно потрудившиеся ученики могут летать в астральном теле в сфере Земли на любые расстояния. И мы говорим, какой прекрасный сон мы видели, мы сегодня летали. Это реальность, это воспоминание о том, полете, который мы совершали в тонком мире. Надо еще сказать, что проникновение в мир тонкий вовсе не обязательно понимать как пространственное перемещение, так как там не существует понятия пространства. Пространства и времени нет в тонком мире. Наше перемещение в тонком мире лишь означает, что появилась способность воспринимать мир тонкий, поскольку снята экранировка плотного тела. Само же наше тонкое тело всегда ощущает астральный мир и часто действует в нем без ведома нашего бодрствующего сознания. Иногда даже пытается нам передать сообщения о событиях, которые уже сложились в мире тонком, и тогда нами временами одолевают предчувствия. Значит, предчувствие — это сообщение из мира тонкого о событиях, нас ожидающих. Будем внимательны к нашим предчувствиям. Истина в том, что буквально каждый человек значительную часть своей земной жизни проводит в мире тонком во время сна. Обычно люди не дают отчета в своих действиях во сне, а просыпаясь, забывают почти все, что видели. Однако имеются методы специальной тренировки нашей психики, дающие сохранение памяти и приводящие к развитию способностей свободного управления своей волею. Это позволяет ученикам сохранять непрерывную, осознанную деятельность во время сна, получая из тонкого мира необходимую информацию, предсказывая будущее. Так, например, Менделеев во сне увидел окончательную форму своей таблицы химических элементов. Тонкому телу сон необходим для накапливания энергии высшего мира. Общий вид астрального мира весьма схож с земным миром, так как большая его часть наполнена астральными двойниками физических объектов. Если есть на Земле гора, то астральный двойник находится в тонком мире. Если есть река, озеро, океан, то астральный двойник находится там. И у каждого города есть свой астральный двойник. Значит, общий вид астрального мира весьма схож с земным миром, ибо большая его часть наполнена астральными двойниками физических объектов. Одна особенность поражает и смущает наблюдателя, находящегося в тонком мире. Это то, что астральные тела там прозрачны и видны одновременно со всех сторон и изнутри. И еще то, что для посещения тонкого мира почти не требуется физического времени. Это мы знаем по личному опыту, что в течение короткой минуты можно видеть длинный-длинный сон, и мы просыпаемся, снова засыпаем, через минуту проснулись, а столько событий нам и были пережито в тонком мире. многие из нас имеют этот опыт. Значит, в тонком мире времени нету. Другая поразительная особенность астрального мира – это быстрота, с которой все формы, особенно же астральные, связанные с земной основой, меняют свои очертания под воздействием мысли. Продолжительность форм зависит от силы импульса, которому она обязана своим возникновением. Ясность ее очертаний зависит от отчетливости мысли, а окраска – от качества, создавшей ее мысли. Расплывчатые, неясные мысли, которые так обычны в неразвитых умах, достигая астральной сферы, собираются в расплывчатые облака, облака элементальной эссенции, обволакивая астральные тела людей, магнетизм которых притягивает эти облака. А через некоторый промежуток времени облака элементальной эссенции распадаются на составные части, чтобы снова слиться с общей атмосферой элементальной эссенции. Искусственный элементаль. Мы читаем книги и такое понятие встречаем. Что такое искусственный элементаль? Это временно существующая мыслеформа. Мыслеформа, одушевленная жизнью той мысли, которая создала ее, это живая сущность с телом из элементальной эссенции, сохраняющая отдельное существование так долго, пока не иссякнет ее создавший импульс энергии. Ясные, четкие, отчетливые мысли имеют каждая свою определенную форму с ясными, чистыми очертаниями, и они представляют собой бесконечное разнообразие рисунков. Они формируются вибрациями, вызванными нашей мыслью. Ясно очерченные искусственные элементали проявляют более продолжительную и более деятельную жизнь, чем их расплывчатые собратья, произведя гораздо более сильное влияние на астральные тела и через них на сознание тех, кому они притягиваются. Среди людей среднего типа искусственные элементали, созданные чувством или желанием человека, гораздо сильнее и определеннее, чем созданные мыслью. Сила искусственного элементаля зависит от силы воли человека и сосредоточенности умственной энергии, создавшего его человека. Так взрыв злобы создает сильную молнию энергии красного цвета. Сосредоточенная злоба создает опасный элементаль красного цвета с острыми крючковатыми углами, чтобы нанести вред. А любовь создает формы более или менее прекрасные. Это нежные и сильные, охраняющие человека мысли формы. Отличительное свойство этих искусственных элементалей в том, что, будучи направлены к определенной личности, они одушевлены стремлением выполнить волю создавшего их. Но элементали не воздействуют на человека, если его астральное тело отличается по вибрациям от вибраций элементаля. Закон говорит, что рано или поздно элементаль вернется по собственному магнетическому притяжению к человеку, его создавшему. Вернется, награждая или поражая насмерть пославшего его. Люди не ведают, что творят. За все приходится платить. Затем же утяжелять свою карму. Будем всегда благожелательны. Мы все живем и растем, окруженной атмосферой, наполненной элементалями, поглощающими и воплощающими известные идеи. Все это действует на нас с первой минуты нашего рождения. Так все мы подпадаем под власть нашей национальной атмосферы, именно той части астрального мира, в которой непосредственно мы живем. Мысли других влияют на нас. В астральном мире обитают также естественные элементали, которые делятся на 5 отделов. Элементали эфира, огня, воздуха, воды, земли. Естественные элементали – это духи стихий. Они те проводники и каналы, через которые действует божественная энергия различных областей природы. Каждое человеческое существо находится в известных отношениях с этими естественными элементалями. Во главе каждого из этих 5 отделов стоит могущественное существо – Дева. Так Индра ведает Акашей или эфиром пространства. Агни – это властелин огня. Павана – властелин стихии воздуха. Варуна – властелин стихии воды. Кшита – властелин стихии земли. На астральном плане находятся духи природы, которые заведуют строением форм в минеральном, растительном, животном и человеческом царствах. Они создают тела этих форм и участвуют в создании физических тел. Игра жизненных токов в эфирных двойниках минералов, растений и животных вызывает из скрытого состояния астральную материю, входящую в построение их атомических и молекулярных составных частей организма. Растения смутно радуются воздуху, дождю, солнечному свету и жадно ищут его, в то же время инстинктивно сторонясь от вредных условий. Духи природы, ведающие построением животных и человеческих астральных тел, имеют особое название элементалей желаний, ибо они проникнуты всякого рода желаниями. В своей работе они пользуются различными видами элементальной эссенции. Для построения тел животных, которые поэтому ощущают страсти. По камню мы можем ударить, камень не почувствует боли, потому что имеет только физическое и эфирное тело. Но астральное тело камня еще не организовано. Растение уже чувствует отношение человека к себе. Прикоснемся к чувствительной мимозе, и она сразу опустит свои лепестки. растения реагируют на человеческую мысль и чувства. Животное ощущает боль от удара, потому что обладает астральными центрами чувствований, и элементали желаний вселили в тело животного свою собственную природу. Астральные тела, тела желаний животных в астральном мире ведут независимое мимолетное существование. Организованное людьми массовое убивание животных на бойнях и на охотах, посылая ежегодно миллиарды жертв в астральный мир, жертв, трепещущих от ужаса и страданий, и страха, это для человека очень плохо, потому что эти убиенные встречают своих палачей. От посылаемых враждебных токов все более увеличивается пропасть между человеком и животным. Тропою испытаний шествует человечество наших дней. Учение говорит, и нигде люди не думают о живой этике. Они думают, что можно прожить в обычных мерах. Но с каждым днем становится яснее, что можно спасти людей лишь верою, которая превыше всех религий. Немного надо такой веры. Не будем считать тысячами там, где довольно десятков. Необычны пути такого осознания высшего. Работая над расширением своего сознания, человек может спросить, сколько раз читать учение? Сколько раз читать учение? На это скажите, нельзя ограничивать, что любите. Можно знать наизусть, но все-таки желать еще раз прочесть. Когда мы знаем наизусть, мы устанавливаем известный ритм, но новое прочтение может дать новое освещение. Оно не только углубит, но само новое освещение книги может принести новый подход. Потому, когда говорю «читайте учение и утром, и вечером», имею в виду разные качества времени. Одно будет замечено утром, но совершенно другое будет познано при огнях вечерних. Понимаете это дословно? Мысль вечерняя отличается от мысли утра. Нужно их сопоставлять. Насколько мысль вечера расширяется огнями светильников, настолько же мысль утра мощна. Мощна не только отдыхом, но прикасанием к тонким энергиям. Но и мысль вечерняя отличается совершенным восхищением, которое ведомо живому огню. Многие полагают, что уже знают учение, когда прочли его. Но лучшие заветы остаются непримененными, ибо люди не желают понять их многоцветность. Так смотрите кристалл учения и при солнце, и при свете огней. Это то, о чем хотел с вами поделиться, те мысли, те чувства. Обратим внимание на последний абзац, именно на то, что учение надо читать и утром, и вечером.